Давайте перейдем к следующему докладу. Владимир Сергеевич Ишханов, который тоже долгое время работал с Владимиром Григорьевичем. Открытие сделали вместе.
Так, Борис Сергеевич, давайте его так вот, вот сюда это можно положить, да? А вот сюда пришпилим сейчас.
Ну, пришпиливай.
Все.
Мне предложили сделать вот доклад на такую тему: исследование по физике фотоядерных реакций в НИАФ МГУ «Наследие Шевченко». И я очень благодарен организаторам этого семинара, то, что вот дали возможность выступить здесь и рассказать о том наследии, которое осталось после Владимира Григорьевича Шевченко. Надо сказать, что моя первая встреча с Владимиром Григорьевичем произошла в 1959 году. Тогда я делал дипломную работу под руководством Игоря Борисовича Теплова. И как-то мне Игорь Борисович подошел и сказал, что вот сейчас у нас в корпусе есть одна прекрасная машина, Бетатрон, и там появился новый руководитель, Вариан Григорьевич Шевченко, и он хотел с тобой встретиться и обсудить возможность, ну, совместных исследований. Я тогда подошел к Вариану Григорьевичу. Знаете, я вот как сейчас запомнил, эта беседа продолжалась, наверное, час или полтора. И все, что у меня осталось, это потрясающее обаяние этой личности. Во-первых, он умел говорить очень красиво. Во-вторых, он умел убеждать. И во-вторых, когда вот беседуешь с Шевченко, всегда было такое ощущение, что он видит что-то такое, то, что находится за горизонтом. И вот я расскажу о том, как дальше сложились наши взаимоотношения. Значит, после того, как я окончил Московский университет, я поступил в аспирантуру к Владимиру Григорьевичу, и мы начали работать на Бетатроне. Надо сказать, что к этому времени Владимир Григорьевич уже защитил кандидатскую диссертацию. Диссертация была выполнена под руководством Чувила, и в ней исследовались различные реакции под действием гамма-квантов. А методика была очень простая: пучок гамма-квантов, фотопластинки, мишень, и дальше женщины сидели и обрабатывали, смотрели треки, какие там спектры получаются и так далее. И уже тогда Владимир Григорьевич испытывал такое чувство неудовлетворенности. Он считал, что вот большую науку такими средствами сделать нельзя. И с самого начала он поставил перед нами задачу о том, что вот есть ускоритель, и должна быть создана вокруг этого ускорителя современная инфраструктура. И тогда первое, что мы сделали, мы заставили работать ускоритель в таком режиме, когда он 50 раз переключал энергию в секунду. А надо сказать, что выходы фотоядерных реакций это довольно низкие, и поэтому вот то, что было возможно с такой частотой проводить измерения, оказалось, ну, ключевым моментом. Точность наших измерений повысилась, и вот это был первый шаг. Второй шаг заключался в том, что были созданы совершенно уникальные детектирующие устройства. В частности, вот под руководством Владимира Григорьевича был создан крупнейший в мире детектор нейтронов, и у нас начались новая жизнь по существу, начались электронные эксперименты. Было на Бетатроне создано две методики. В одной мы регистрировали нейтроны с помощью вот этого нейтронного детектора, а вторая — мы попытались непосредственно по пучке гамма-квантов постараться увидеть протоны. Потому что гамма-Н и гамма-П – это две основные реакции, которые происходят в результате поглощения гамма-кванта в области до 30 МЭВ. Надо сказать, что вот большое количество измерений, которое было сделано, привело вот к каким последствиям. Первое. Было известно о том, что атомное ядро – это, ну, в каком-то смысле шарик, который под действием электромагнитной волны начинает колебаться, протоны колеблются относительно нейтронов, и это глобальное свойство атомного ядра. Если вы посмотрите, как меняется сечение, а здесь отложено сечение образование фотонейтронных реакций в зависимости от массового числа А. Наверху самое легкое ядро 16, а внизу самое тяжелое ядро свинец 208. Видно, как монотонно гигантский дипольный резонанс сползает в область малых энергий. И положение максимума, вот формула этой довольно простой описывается, 78 на А в степени 1/3. Это первое. Второй момент был связан с тем, что фотоны, которые падают на ядро, в отличие от протонов, они чувствуют все внутреннее содержание ядра. Они одинаково хорошо взаимодействуют с протоном, с нуклонами, которые расположены на поверхности, и с нуклонами, которые находятся глубоко внутри ядра. Это отражает второе свойство гигантского дипольного резонанса. Видите, интегральное сечение, оно пропорционально величине 60 НЗ на А, то есть пропорционально числу нуклонов в атомном ядре. И вот эти уникальные свойства гигантского резонанса позволили нам по существу сделать следующий шаг в познании свойств атомных ядер. Наряду вот с таким монотонным изменением характеристик гигантского резонанса было обнаружено, что на легких ядрах, видите, вот наблюдается вот такая промежуточная структура. Все это привело к тому, что было открыто явление конфигурационного расщепления гигантского дипольного резонанса, которое вот зарегистрировано как открытие в реестре в России и Советского Союза. Следующее свойство гигантского дипольного резонанса, когда вы идете к более высоким энергиям, эта структура начинает замываться, пропадать, но возникает другое свойство гигантского резонанса. Оно заключается в том, что если действительно это шарик, который колеблется, если мы шарик сдеформировали, это уже теперь эллипс, и в эллипсе возможны две моды колебаний. Одна вдоль короткой оси, а другая, значит, вдоль длинной оси. И вот гигантский дипольный резонанс, вот предпоследняя картинка на тантале, как раз отражает это свойство. Видите, две компоненты, которые соответствуют разным компонентам гигантского дипольного резонанса. И дальше расщепление гигантского резонанса опять, видите, описывается вот такой простой формулой. А второй результат оказался довольно неожиданный, и нам вначале казалось, что это здесь какая-то ошибка закралась. Дело заключается в том, что протоны увидеть на фоне колоссального фона, который идет от гамма-пучка, было довольно сложно. И вот мы провели первые эксперименты, в которых обнаружили вот эту вот кривую. Вот она здесь, вот протонное сечение, видите, в 1964 году она была измерена. И вначале казалось, что это ошибка. Потому что гигантский резонанс, видите, куда-то он в протонном канале ушел далеко вправо. Но дальше мы эти измерения продолжили, и на других ядрах, в частности, вот на лантане, такой же эффект был обнаружен. И оказалось, что мы, вот используя по существу такую новую методику, сделали еще один интересный, получили еще один интересный результат, который был связан с тем, что, да, и что очень важно, оказалось, что выходы протонов примерно 10-100 раз больше, чем ожидалось по обычным моделям, которые существовали в то время. И тут оказалось, что вот есть такое явление, которое называется изоспинная симметрия фотоядерных реакций. Оказалось, что так, а где кнопочка, что-то я...
Сейчас где-то она будет. Вот она, вот.
Ага, все, вижу. Угу. Вот. Оказалось, что вот при подействии гамма-квантов возбуждаются две ветви гигантского резонанса. Вот одна ветвь, вот вторая ветвь. Это ветвь Т меньше, это ветвь Т больше. И что самое интересное, вот отсюда могут идти как протоны, так и нейтроны. А из этой ветви распад нейтронов запрещен. И поэтому, если ядро возбудилось, у него нет другого выхода, как распасться по протонному каналу. Вот он сюда и распадается. Это объясняет сразу все явления. Во-первых, большой выход, и почему гигантский резонанс оказался сдвинутым вот сюда. Большое число исследований было выполнено в области гигантского дипольного резонанса. И надо сказать, что вот личное обаяние Шевченко привело к тому, что вот все работы, которые мы выполняли, сопровождалось по существу вот таким очень плотным теоретическим сопровождением. Вот вы видите, Валерий Григорьевич обсуждает фоторасщепление изотопа кальция 40. Это Владимир Демидович Неудачин. Плотно мы работали с Николаем Прокофьевичем Юдиным, с Смирновым Юрием Федоровичем. Ну и вот существо такое совместное исследование привели к тем результатам, которые мы по существу и получили. А большое количество фотонейтронных данных, которые мы опубликовали, которые были известны во всем мире, в конечном итоге привели к тому, что МАГАТЭ предложила нам вот в России создать центр данных фотоядерных экспериментов, вот он тут называется. И в настоящее время центр данных наш, который работает в Московском университете, входит 14 организаций из 9 стран, и наш университет несет ответственность за распространение, анализ, оценку и так далее всех фотоядерных данных, полученных по всему миру. Вот эта вот статья, которая была опубликована в Государственной службе стандартных справочных данных, вот Валерий Григорьевич, автор статьи, тогда директор института был Теплов Игорь Борисович, вот здесь авторы, другие авторы этой работы. Одновременно Валерий Григорьевич понимал, что ну, на бытотроне тематика в какой-то момент приходит к концу, вот все, что мы могли сделать, мы по существу сделали, и он явился инициатором того, что мы начали проводить работы по замене бетатрона на другие ускорители. Я не буду рассказывать здесь всех деталей, но на сегодняшний день ситуация такова. В отделе разработаны ускорители электронов, которые успешно работают. Вот здесь вы видите один ускоритель, который имеет энергию от 3 до 8 МФ. Он в настоящее время расположен, находится в Петрозаводске. И цель этого ускорителя облучаются большие, значит, вот ядерные реакторы, и в нем ищутся дефекты в сварных швах и так далее. И вот за 11 месяцев было сделано более 10 тысяч снимков. Больше того, все ускорители, которые там работали, были демонтированы, и по существу вот этот вот ускоритель сейчас является основным ускорителем, который работает там в Петрозаводске. Одновременно было сделано создан другой ускоритель, видите, вот этот компактный ускоритель электронов, и он предназначен для работы досмотрового комплекса, используя пучок с энергией от 3 до 6 МФ, вот пучок выходит вот отсюда, дальше вот здесь стоят большие, проводятся большие контейнеры, и дальше стоит детектирующая система, и все это прекрасно работает. Впервые получено здесь разрешение, которое позволяет разделять различные, значит, вот, вещества с точностью по массовому числу порядка единицы, пятерки. Следующий ускоритель вот здесь, это ускоритель, который имел энергию 1 МФ, и на нем проводятся в настоящее время только прикладные исследования. В интересах космоса мы облучаем солнечные батареи, смотрим, как это влияет на их долгосрочную, значит, вот, работу. И надо сказать, что вот в результате этих работ срок службы солнечных батарей оказался существенно увеличенным. Совместно с ФИАН был создан еще один ускоритель на энергию 55 МФ, и мы продвинулись в наши исследования в область за гигантским дипольным резонансом. Надо сказать, что если в области гигантского резонанса мы в основном наблюдаем вылет одного-двух нейтронов, то когда вы уходите в область более высоких энергий, в область 30-50 МФ, то число нейтронов, которое там вылетает, 3, 5, 7, 8 нейтронов. И ясно совершенно, что их детектировать невозможно порознь. И была создана уникальная методика вот на этом импульсном разрезном микротроне 70 МФ, когда мишени из исследуемого вещества облучаются, а потом все это дело переносится на детектор высокого разрешения, и по наведенной гамма-активности определяется по существу, какие атомные ядра и какие ядерные реакции образуются. Видите, вот здесь я показал спектр гамма-квантов, это кусочек спектра, очень небольшой кусочек спектра, так, и расшифровывая вот эти отдельные максимумы, которые здесь, можно проводить детальные исследования. Это привело к тому, что наши интересы сместились в область ядерной астрофизики. Вы хорошо знаете о том, как образуются атомные ядра в результате РС-процессов, тяжелые ядра. Вот ядра поглощают нейтроны, дальше попадает сюда, на бета-радиоактивное ядро, смещается в эту область, единицу по Z увеличивается, дальше опять и так вот происходит образование всех ядер, начиная от железа и кончая свинцом. Но при этом оказалось, что целый ряд ядер в такой процесс оказались вовлеченными. Видите, вот это ядро изотоп криптона, это изотоп селена, потому что они со всех сторон блокированы радиоактивными ядрами. И отсюда сюда перейти в результате реакции под действием нейтронов невозможно. И вот мы показали, что основным каналом образования вот этих вот П-нуклидов, а это называется ядра П-нуклиды, является фотоядерная реакция. Вот образующиеся вот эти ядра в результате реакции гамма-Н, гамма-2Н приводят к тому, что образуются вот эти вот ядерные реакции. Надо сказать, что наблюдение вот этих П-нуклидов оказалось чрезвычайно сложной задачей, потому что сечение этих реакций падает по сравнению с основной реакцией гигантского резонанса примерно в 1000 раз. И вот я... К сожалению, времени мало, а Шевченко можно говорить до бесконечности. И я хотел бы вот подвести итог тем, что сказать, ну и какое же наследие оставил нам Валериан Григорьевич. Первое, по-видимому, самое основное, вот что привлекало к нему людей, он видел будущее физики и делал это будущее. Он создал направление физико-электромагнитных взаимодействий низких энергий у нас на в НИАФе, он начал с этого. Дальше, посмотрите, в университете создана физика высоких энергий. Это по существу на его энтузиазме, на его связях. И корпус был построен, и начали все эти исследования. И будучи директором, замдиректора ИТЭФа, он колоссальные энергии вложил для того, чтобы все эти работы продолжались. Очень важный момент в жизни Шевченко, он... Я с ним многократно на эту тему беседовал, он очень переживал. Шевченко понимал, что физика вообще это интернациональная наука, и необходимо обязательно иметь коллаборацию в науке. И вот его связи часто с зарубежными учеными, в то время трактовались как то, что научные результаты, которые получены в СССР, куда-то передаются и так далее. Но сегодня мы видим о том, что именно вот участие в различных коллаборациях позволило нам сегодня сохранить науку в целости. Ну и, наконец, я хотел бы завершить цитатой из классика, который сказал, что «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». И надо сказать, что вот Шевченко был не только физиком, но он был глубоко порядочным человеком, принципиальным человеком, честным человеком, всегда готов был прийти на помощь другим людям. И вот мне кажется, вот то наследие, которое оставил Шевченко, вот этот последний пункт, очень важен, потому что все люди, которые работали вокруг Шевченко, помнят о том благотворном влиянии, которое он оказал и на их судьбу, и на науку, в которую он их привлек. Все, спасибо большое.